Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В студии напротив меня моя дорогая коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
А в гостях у нас сегодня священник Дмитрий Лаврентьев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кира и отец Дмитрий не родственники, просто однофамильцы. Я со своей плебейской фамилией чувствую себя неловко и лишним в этой компании, поэтому просто уйду.
Ну ты очень весел, по-южному весел, по-сингапурски сегодня.
По-сингапурски.
Веселье такое.
Отец Дмитрий, ну, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре. Давайте прям с этого начнем. Как вас туда занесло?
Ну, вы знаете, Константин, меня до сих пор туда не занесло.
Это интересно, с этого места подробно.
Дело в том, что в связи с условиями этими пандемии, уехав сюда, в Москву, полечиться, встретив здесь вот это свое рукоположение, я так и не могу уехать на место, куда я, в принципе, назначен клириком и на место своего служения. В связи с документами, Сингапур очень строгая страна, там необходимо очень много всяких разрешений. Поэтапно проходя все эти сложности, в итоге мы столкнулись с полной невозможностью туда поехать, хотя у меня уже рабочая виза есть и все.
Но много лет вы прожили на Филиппинах.
Да.
И при этом тоже были связаны с миссией Русской Православной Церкви там.
Сейчас я тоже полечу на Филиппины в ближайшее время, через месяцок, Бог даст, Владык благословил. Пока что ждать разрешения на въезд в Сингапур там. У меня там семья, двое детей.
А чем вы на Филиппинах занимались?
Я занимался бытовыми вещами, организацией быта миссии. Я был секретарем,
как мирянин.
Фактически. Как еще? Мирянин, абсолютно. Ну, во время богослужения я читал, там пел, что от меня требовалось. Так вот, все, что не касается богослужения и духовной деятельности, в принципе, я старался как-то обеспечивать, чтобы священники могли передвигаться на машинах, чтобы были здания, где можно совершать богослужение, чтобы налоги платились, чтобы была государственная регистрация, взаимоотношения с нашим посольством и с администрацией городов, где наш приход. Вообще на Филиппинах 32 прихода, так просто.
Именно Русской Православной Церкви?
Да, наших.
То есть только в Филиппинах?
И еще большинство прихожан, весьма. К сожалению, многие не знают, но сейчас, надеюсь, знают.
А как так сложилось? Почему именно в эту страну какая-то была большая миграция именно?
Может, со Цейлона Шанхайского все началось?
Все началось, безусловно, с него, но дело в том, что приходы на Филиппины, специфика их такова, что там русских прихожан почти нет. Это все филиппинцы.
Потрясающе.
Да, филиппинцы удивительно верующий народ, ищущий, и как бы зачастую лидеры общин, по каким-то причинам, пообщавшись с русскими священниками, или иногда даже сами, изучая историю и жизнь Бога в мире, жизнь церкви, как-то изучая, приходят к православию, и вот есть прошение, что писали на имя Святейшего, вот принять такие-то общины. И вот, в принципе, вот это вот все сейчас только зарождалось, начиналось, и вот это бурление новой жизни так интересно. Я когда уезжал на Филиппины, там было 14 приходов, сейчас 32.
А вы расскажите, сколько лет вы прожили на Филиппинах,
ну, как
вы туда попали? Как туда попали вообще?
С чего бы начать? Я отучился в Санкт-Петербургской духовной семинарии и после поехал в распоряжение Владыки Сергия, который в то время был управляющим приходами Юго-Восточной Азии. Восточной и Юго-Восточной Азии. Вот только-только его там в 16-м году назначили на эту должность. До этого он долгое время занимался именно приходами в Сингапур, Малайзию, а тут как бы расширился диапазон в связи в том числе с тем, что, скажем, в некоторых странах, как Филиппины, вот много-много общин приняло православие, а какого-то организованного окормления нет. Священники очень многие, там, как отец Георгий Максимов, отец Кирилл Шкарбули, отец Станислав Распутин, они, когда появлялось у них время, там, месяц, два отпуска или какое-то разрешение на командировку, они приезжали туда, естественно, окормляли их, но так вот, чтобы вот священник был на месте и занимался непосредственно и духовной жизнью общины, и какими-то бытовыми вещами, необходимыми для христианской жизни, полноценной, похожей на нашу традиции, такого не было. И это было как бы одно из таких самых сложных мест, потому что верующих и желающих много, а кадрового ресурса не было. И владыка после того, как я закончил семинарию, предложил мне помочь ему там. И я, конечно, такой, интересная история, Филиппины, что это такое, даже не знал. И полетел туда.
Ну, вас это не пугало?
Да нет, господи, когда нет детей, ничего не пугает.
А там они уже родились?
Да, у меня жена филиппинка.
Это очень интересно. То есть, получается, вы женились уже там?
Получается так.
Отец Дмитрий, а вот мне вот очень интересно, как вы познакомились, как это все происходило, развивалось? Это же разные языки, разные ментальности.
Как помните фильм «Покровские ворота»?
Она тоже
православная? Как у вас развивалось, что пенчата?
То есть, как у меня тысяча вопросов сразу, да.
Ну, как-то развивалась, я не знаю.
Ну, она православная, она в храм ходила?
Нет, вы знаете, она была католического вероисповедания.
Насколько я понимаю, там это основная...
Ну, это государственная религия, да, в принципе. Ну, естественно, светское государство, но как большинство католики на Филиппинах.
Угу.
Ну, мы познакомились просто. Я ходил в спортзал, она ходила в спортзал.
В спортзале.
А для... Красота. Ну, она теперь, надо полагать, перешла в православие?
Конечно.
А вот для нее это... Дом. Каким выбором было, или вернее, может быть, даже по-другому спрошу, а для вас это было каким-то, ну, если угодно, препятствием, что вот избранница другой веры, надо сначала, чтобы она православие приняла, только потом уже можно венчаться, или это как-то все слишком формально я описываю?
Ну, вера, в принципе, схожа.
Ну, понятно, что
да. Да, но для вас, как для священника, ведь, наверное,
это,
важно.
Кажется, не такой было... радикальный выбор, как если бы это было, речь шла о буддизме или о чем-нибудь другом. Нет, вы знаете, для меня было тогда это даже, мне кажется, не принципиально, потому что я уже расписавшись, я все это вижу, как этот человек молится по вечерам, как я не молюсь и до сих пор. Ну, вот так вот общаясь. Вот для примера вам такая история, когда там было землетрясение такое очень сильное, и мы выбегали на улицу всей семьей. Я там ребенка уже, у нас Боря родился, я с ребенком, она все. И ее мама, теща, тоже, в принципе, выросшая уже и дозрелась, и дожившая в традиции другой. Но все трясется, земля, весь район выбежал в это, на баскетбольную площадку, все трясется. И она кричит вот так: «Jesus, stop this!» Ну, она как бы кричит, она...
Как отцу, так искренне.
Это не поза, вообще. Там было время не позировать. Да, там бы непонятно что, мир шатается. И она кричит ему как бы, ну, вот прямо обращение, как мне бы она кричала там что-то, чтобы я остановил.
Потрясающе. А может быть, мы вообще зря думаем, что это что-то такое экзотическое, жена другой национальности. Это мы своими мозгами, так скажем, российских жителей, когда кажется, но вокруг много русских православных девушек.
Все на одно лицо. Все на одно русское лицо.
Ну, Кир, я не это имею в виду, конечно. Вот. А когда человек оказывается в иной культуре, там какие-то внутренние... Ну, внутренняя оптика, что ли, другая? Там не возникает, конечно, тех вопросов, которые возникают здесь?
Безусловно. Кажется, я понял, о чем вы говорите. Дело в том, что все-таки есть и языковой барьер, и культурный барьер. Это не непреодолимые барьеры. И они иногда позволяют тебе выстраивать свое личное пространство. Это тоже необходимо в браке, на мой взгляд. Но когда есть некоторое невербальное общение, которое выше и культурных базисов, и языка. И, в принципе, это уже как бы любовь.
А вот смотрите, я, ну, надеюсь, что я не вторгаюсь в какую-то неподобающую, ненужную область, но мне, вправду, очень интересно спросить. Вот вы родились в России, учились в Санкт-Петербургской духовной академии, и как-то, наверное, в каком-то смысле... Человек, думая о своей будущей судьбе, ну, видит ее достаточно такой, ну, вот, найду супругу, будущую матушку, влюблюсь, будем жить где-то, но как-то все равно связано с родиной в большой степени. А вы встречаете свою любовь на Филиппинах, филиппинку, у вас рождаются дети в таком межнациональном браке, это удивительно красивая история, но это уже судьба на всю жизнь.
Похоже
вот
на то.
Это что? Это вот такой промысл? Как вы это осмысляете для вас? Вот Господь вас, если угодно, вел и готовил к такой, ну, глядя отсюда, как мы скажем, необычной судьбе, необычной в чем-то семье, причем слово необычное я беру в самом таком лучшем, красивом смысле этого слова.
Ну, я думаю, что во всех смыслах. Дело в том, что как он готовил, я не знаю, суды Божьи, не суды человеческие, но до этого момента я никогда не планировал, я не думал, что вот я буду тем-то, буду здесь. Для меня это всегда какая-то загадка, за которую мне даже не хотелось заглядывать. Я планировал, что через час мне надо быть там-то, или через два там-то, но и то это как бы под вопросом. А вот такие вот стратегии на свою жизнь я не строил, и, может быть, это была моя ошибка. Потому что в какой-то момент, когда на меня свалился груз ответственности за семью и детей, меня немножко пришибло этим, и это было испытание, в том числе и моей веры, потому что, ну, это неожиданно, когда ты не планируешь вот такой переход, не размышляешь о нем заранее, а ты просто знаешь, что вот здесь надо смеси, здесь надо во время этих, не дай бог, землетрясений выбегать, и там что-то, и думать уже строить. У меня все-таки было такое мировоззрение несколько ориентированное до этого на себя, вовнутрь. Ну, естественно, не на таком плоском уровне, как там нажиться чего-то. Я ценил очень сильно опыт и как-то стремился к нему получить его для себя. Иногда даже опыт, выходящий за рамки какого-то зоны комфорта. А сейчас я понял, что на самом деле самый дорогой опыт, и то не понял, я еще ищу. Но когда ты отдаешь, это очень ценно, и этому учишься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Лаврентьев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре, сегодня с нами и с вами в студии в Москве в программе «Светлый вечер».
Отец Дмитрий, что было для вас самым сложным, когда вы уже, прошли диаконскую хиротонию, когда вы стали священнослужителем, когда вы погрузились про семейную жизнь, вы более-менее поняли, что действительно вас, пришибло, как вы сказали.
Так, но мы об этом еще поговорим, я спрошу еще об этом.
Если семейная жизнь пришибла, то получается, что ж тогда со священством? Это же вообще колоссальная ответственность.
Это колоссальная ответственность, действительно, но мне кажется, самый серьезный рубеж был в принятии решения именно вступления в клир. И как бы перед, скажем, первой хиротонией, перед тем, как ты уже пошел по этому пути жертвенному, по пути самоотдачи, это была дилемма. Сейчас как бы уже что надо, что скажут, я пойду и сделаю. Не потому что я не мыслю за себя, а потому что я принял такое решение. Потому что я принял решение, что я, управляя своей судьбой, я чем-то, порочно это делаю несколько. И есть русло, есть традиция церкви, есть духовные лидеры, за которыми хочется двигаться и за которыми следует двигаться, потому что мы, как испорченные механизмы, нас все время тянет куда-то не туда. Вот перед тем, как приехать сюда, в Москву, лечиться, был небольшой период времени, когда я как бы уже не был секретарем на Филиппинах, но еще и, в принципе, никуда. Я ушел, как бы я пытался... Я ушел в свободное плавание, можно так сказать, когда мне владыка предложил поехать в Сингапур и там помогать ему. Я отказался. И я сказал, что я буду строить свою жизнь сам.
Ничего себе.
Да, это связано, наверное, с тем вот этим моментом удара семейной жизни. Я не понимал, что, как, какие-то такие. Еще на Филиппинах немножко застрял. Все-таки Петербург и город Давао на юге Филиппин. Это... Как
совсем
говорится,
разные
две
истории,
большие разницы. Да.
Вы хотели вернуться в Петербург и жить там, с семьей, эту семью перевести?
Ну, в том числе я как-то не...
Но владыка, когда вот вас позвал в Сингапур, то есть это, видимо, не было благословение такое, все поедешь, это была просьба, вопрос, предложение?
Это всегда происходит в таком формате. Я в церкви ни разу не видел такого насилия, что тебе сказали, даже в случае монашествующих, это всегда диалог. Вот, и... Ну, вот я как-то какая-то детская, может быть, обида, что вот я на Филиппинах засиделся, там вот это и все. Или что сыграло. Но это свою роль сыграло в моей жизни, безусловно, потому что я вот сказал, что я сам, и я пришел к тому, что настолько я не могу сам. Хотя у меня в мыслях никогда не было. Я трудился там, работал с 10 лет там где-то. Все время у меня было чувство, что я не пропаду. И тогда меня это чувство не покидало. Я не пропадал как бы с точки зрения своего места в обществе. У меня были какие-то стратегии, пути. Но психологически это была какая-то такая раздавленность невозможная. Я просто терялся. Я не рефлексировал по этому поводу, но я просто понимал, что что-то не туда. И это все как-то... и жена ждала второго ребенка, и эта пандемия, непонятно, что начинается, и какие-то все мои стратегии как-то не рушатся, но несколько буксуют, и как-то это все меня так... В общем, я начал болеть по этому поводу. Или не поэтому, там какая-то тропическая инфекция у нас была. Я вижу, что это все как бы части одного целого. Может быть, это не так. Мы картинку не понимаем. И в какой-то момент Владыка просто позвонил мне осведомить, ну, узнать, как мои дела. Он просто позвонил, узнать, как мои дела. Совершенно случайно. А я был в таком раздавленном состоянии. Ну, я и рассказал, как мои дела. И он все сказал, приезжай в Москву. Здесь полечим, все устроится. Уже договорился даже, чтобы моя супруга прилетала, хотя пандемия, это было довольно сложно. Но она была на последнем месяце беременности, вот вторым ребенком, и доктор не разрешил, потому что там непростая была беременность. Вот, так бы сейчас, может быть, мы вместе сидели. Вот, и я прилетел, и как-то меня вылечили, и все стало хорошо, но... Был такой небольшой промежуток времени, когда я... Да, я, может быть, пропустил одну историю.
Так.
У меня нашли вот эту вот бактерию, которую там тропическая какая-то редкая. И филиппинский доктор, так вот трясясь и потея, сказал, что у меня шансов выжить 50 на 50. Вот. Ну, меня это немножко расстроило.
Немножко расстроило?
Да, немножко расстроило. Но через два дня, когда у моей жены нашли такую же бактерию, я был раздавлен просто, я был разбит. У меня было какое-то ясное сознание, что это ну, за мои какие-то грехи. И я побежал к отцу Корнилию.
Отец Корнилий — это кто?
Это сейчас, по-моему, он благочинный на Филиппинах. Вот. А вообще это священник, с которым мы взаимодействовали постоянно. Иеромонах Корнилий, замечательный священник, он живет, когда я занимался бытовыми вещами на Филиппинах, он занимался непосредственно окормлением, духовным ростом, ну, плюс храмы там строит он.
И что он вам тогда сказал?
А что там скажешь, когда человек в храме на полу там плачет, исповедуется? Ну, это была исповедь, это речь была не о том, что я умираю.
Не совет.
Это, да, это была исповедь, Бог дал, вот.
Ну и потом вы тогда прилетели в Москву уже.
Ну, потом был некоторый вот этот вот гэп, промежуток времени, когда я жил с сознанием своей конечности. Ну, прям с живым, с физическим сознанием, что вот ты вот сейчас сидишь, а там тебя нет, все. Ну, вот ты умер, разлагаешься. Не знаю, стоит об этом говорить или нет.
Ну, почему же не стоит? Это самый глубоких моментов в жизни личности, наверное.
И, в принципе, начинаешь уже думать, что ценно по-настоящему. Что не так ценно. Раньше, вы знаете, как у Никиты Михалков там в этом фильме «Статский советник» говорит меньше...
Фандорину.
Фандорину, да, Фандорину. Ты вот себя несешь, ты расплескать боишься. Чего ты так себя бережно несешь? Вот раньше как-то ты думаешь, вот у меня еще вся жизнь, я туда не пойду, это я не пойду. Там и с браком я долго думал, а про священство вообще думаю, как так? Ну, это все. Это же служение, самоотдача полная. Ты думаешь, я, может быть, еще то, а может быть, еще тут. А не надо, надо дарить себя, потому что это все закончится. Надо отдать, служить. Ну, понятно, что служить нужно, понять кому.
Мощный кризис с вами произошел.
Наверное.
А как сейчас? Как вы сейчас себя чувствуете? Как вы осмысливаете все, что произошло с вами, с вашей семьей, с вашим здоровьем? Как сейчас дела у вашей матушки? Как происходит все вот это взаимодействие между странами?
Я принял ситуацию. Дело в том, что... Ну вот поняв, что ты сам не движешься, как бы ты сам не являешься двигателем, и вот войдя вот в это уже движение общее, движение церкви, я надеюсь, и принимая какое-то посильное участие, в том числе то, что я здесь, это не то, чтобы я там сюда рвался, это мое посильное участие, я хочу быть полезным, я хочу быть частью вот этого целого.
Мне очень понятно, как мне кажется, и очень в меня попадает то, что вы говорите, о том, что когда думаешь, что ты совсем справляешься сам в жизни с проектами, с работой, с семьей, с зарплатой, потом возникает мысль, что я, в принципе, сам дальше могу без какой-либо посторонней помощи людей, наставников, советчиков, могу сам, и вдруг оказываешься в ситуации, когда вот то, что ты можешь сам, как-то очень мало, мелко, поверхностно и неинтересно на самом деле. Понимаешь, что когда тебя ведут, потому что ты не пассивен, ты активен, но ты откликаешься на зов, Вот там ты оказываешься в нужном месте в нужное время, mm-hmm. и оказываешься полезным, и вот и себя в том числе обеспечиваешь.
Mm-hmm.
Очень мне понятно, и спасибо вам за эти слова.
Тут не стоит забывать, как бы я понял, что я сам не могу, я не понял, что я сам не могу. И не стоит забывать, что вот в нашей жизни есть еще действующее лицо. И это мы все время убираем за скобки, даже когда что-то удалось. Я осознал, что я не могу сам. Вот я, допустим, вот я за собой это подмечаю. Я не то чтобы осознал, там такие были обстоятельства непреодолимой силы, что, ну, их невозможно отрицать, и как-то сейчас это, выводя только в историю моего личного опыта, это неправильно, это не мое действие, это действие как бы взаимное было. Но мне в это верится, я в это верю.
Вернемся к этому очень глубокому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Дмитрий Лаврентьев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».